Здравствуйте, в Москве 15.06. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. За режиссерским пультом Андрей Меликов и персонально ваш сегодня поэт Демьян Кудрявцев. Демьян, здравствуйте.
Добрый день.
Демьян, мы с вами на прошлом эфире говорили о перспективах мирных переговоров, о том, что в эту сторону как будто бы начинается движение, и с российской, и с украинской стороны появляются посредники, и мы думали и анализировали, кто бы мог стать этим посредником, но вот случилось то, что случилось. ВСУ зашли в Курскую область. Как это поменяет ситуацию, на ваш взгляд?
Мне кажется, что это, безусловно, кардинальным образом ситуацию меняет, но не опровергает, не отменяет того, о чем мы говорили в прошлый раз. Совершенно очевидно, что цели, которые ставила перед собой государственная Россия или российская власть, недостижимы в ходе этой кампании. Этой кампании уже два с лишним года. Это означает, что каким-то образом в результате каких-то действий посреднических, общемировых или воюющих сторон, эти цели, пусть негласно, должны быть пересмотрены и должна быть какая-то новая ситуация зафиксирована легально или временно, или де-факто, и так далее. И для этого существуют публичные, непубличные и прочие иные переговоры, к которым стороны гораздо более готовы сейчас, чем раньше, ну, по крайней мере, в начале кампании было ощущение, что стороны готовы вот в стамбульском, в турецком формате, но после того, как там мультиформат сорвался, долгое время стороны были не готовы. Сейчас есть ощущение, что общество устали от войны, и процент людей, склонных поддержать переговоры, это не означает какой-то конкретный их результат, но сам их факт, растет в обеих странах, в обоих сообществах. И это, безусловно, когда-нибудь начнет происходить или произойдет. Но прежде чем как бы сесть за стол этих переговоров, в том числе, возможно, негласно, возможно, закулисно, должны быть соблюдены некоторые условия. И эти условия разные, но в том числе как бы они зависят не только от воюющих сторон. Ну, например, очевидно, что стороны ждут результатов выборов в Соединенных Штатах Америки. Мы с вами об этом говорили. И пока этих результатов не будет, переговоров не будет тоже, как таковых. Поэтому сейчас есть время усилить позицию по этим переговорам. И Россия этим бесконечно занималась все оставшееся время. И теперь все прошедшее время, и как бы имея в виду все оставшееся. Ну, теперь этим же занялась очень эффективно украинская сторона. А кто сказал, что это прерогатива только нападающего? Нет, это прерогатива обеих сторон, каждый из них поднимает ставки перед тем, как, так сказать, торг реально состоится, ставки этого торга. И в этом смысле действия в Курской области можно рассматривать как вот такое поднятие ставок и как, безусловно, эскалацию, но не отменяющую переговорного процесса, с моей точки зрения.
Но, тем не менее, вчера на совещании, как выразился президент, по ситуации в приграничных с Украиной регионах, он также предположил, Владимир Путин, что, дескать, Украина хочет улучшить переговорные позиции, но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще можно говорить? То есть как будто бы он исключил эту возможность, или это просто публичная декларация, а на самом деле
Он действительно, в Украине и в мире большое количество людей считают, что не о чем разговаривать с главой государства, который бомбит мирные города, стреляет по мирным людям и создает угрозы ядерной инфраструктуре, в том числе Запорожской АЭС, например. Да, но я считаю, что если понадобится, то придется разговаривать и с Владимиром Путиным тоже. Ничего страшного в этом нет. Рано или поздно в том или ином виде с Владимиром Путиным придется разговаривать. И лучше, если это будут делать люди, настроенные на заключение с ним мира, чем люди, настроенные на заключение его в тюрьму.
Как можно объяснить такую позицию власти, что как будто бы создается впечатление, что стараются не придавать значения этому факту вхождения ВСУ в Курскую область? Об этом очень мало говорят, подбирают какие-то эвфемизмы, чтобы в принципе описать происходящее. Даже на вчерашнем совещании Владимир Путин довольно-таки в резкой форме оборвал в Рио губернатора Курской области, который начал говорить о том, что вот ВСУ вошли, такая-то глубина проникновения, такая-то ширина и так далее, и что 2000 человек находятся на этой территории. Мы не знаем о том, что с ними сейчас происходит. Но Владимир Путин попросил его все-таки оставить это военным и рассказать о том, как он помогает мирным жителям. Как, почему вот он старается замылить всю эту историю? И сейчас
любой,
даже ввели режим контртеррористической операции.
Любой автократический режим стремится не рассказывать и запрещать рассказывать о своих проблемах и поражениях. Это было в Советском Союзе, когда передавали неверные сводки про Чернобыльскую АЭС. Это было при Сталине, когда говорили о убедительной победе в Белофинской войне. Это свойство гитлеровского режима, который, так сказать, потерпев сокрушительное поражение по всем фронтам, говорил, что вот теперь хитрая идея по заманиванию врага на собственную территорию, где сама земля поможет нам его разгромить, наконец-то свершится и так далее. Это можно обсуждать и объяснять, почему это свойство авторитарных режимов и как оно на самом деле психологически и политически устроено. Но важно результат. Результат такой. Авторитарный режим всегда врет. В частный случай он врет о своих проблемах и поражениях. И как бы замалчивание – это один из способов вранья.
Да, тем не менее, о гуманитарной ситуации. 180 тысяч человек подлежат эвакуации. Выехали эвакуированы 121 тысяча человек. Вот об этом тоже заявлял в Рио главы Курской области Алексей Смирнов. И эвакуация продолжается. Люди... Как можно оценить реакцию в целом российского общества? Есть ощущение по соцсетям, как будто бы то ли об этом мало знают, то ли все равно. Но не то, чтобы, например, народ российский расстроился, что нашу территорию захватили, на нас напали. Наоборот, все как-то стараются, все боятся вдруг новой волны мобилизации. Или все люди стараются выехать, но не пойти с оружием в руках, например, защищать свои земли. Такого нету. Порыва патриотического такого, который, может быть, на который рассчитывала российская сторона, если она, в принципе, ожидала, но, как кажется, не ожидала такого развития событий.
Вы как-то странно, да, ставите вопрос, на что рассчитывала российская сторона, да, приглашая или организуя нападение ВСУ на Курскую область, на что она рассчитывала? Нет, она ни на что такое не рассчитывала. Как бы мне кажется, что Владимир Путин, конечно, часто ошибается и в последнее время не точно отдает себе отчет в каких-то, так сказать, международных и реалиях, уж совсем ничего не понимает про Украину, но про свой народ он понимает хорошо. Угу. По крайней мере, тот Владимир Путин, которого я когда-то видел и встречался, и за которым наблюдал подробно, более подробно, чем сейчас, сейчас менее интересно, он хорошо знал свой народ и, в частности, не верил в его никакую пассионарность как бы подвижность и мобилизационную составляющую. Да, он всегда считал, что если человек проявляет какую-то активность, то это ему кто-то платит, Госдеп преимущественно или наоборот. Поэтому как бы и прекрасно понимает, что для того, чтобы люди шли воевать и погибать за вот этот вот макрополитический, как бы геополитический бред, который, не знаю, каким-то образом сейчас превалирует в пропаганде, необходимо им платить. Собственно говоря, им поэтому и надо платить, что сами они за него не пойдут, потому что они в него не верят. Мне кажется, что, не знаю, как там вся российская власть, отравленная собственной пропагандой, но Владимир Путин это прекрасно понимает. Поэтому в каком-то смысле он не ждет никакой патриотической активности. Более того, никакая патриотическая активность настоящая, глубинная, неоплаченная ему не нужна. Потому что, конечно, настоящий глубинный патриот, он же как какой-нибудь Гиркин, он же рано или поздно начнет спрашивать, не является ли Владимир Путин врагом русского народа. Как бы, и поэтому нам не нужны никакие самостоятельные люди, вне зависимости от того, на каком они фланге. Поэтому как бы, Владимир Путин представитель как бы, такой корпоративно-административной государственности. И таким был Николай I. Как бы есть в европейской истории такие фигуры, которые считают, что не надо настоящих как бы, проявлений, потому что настоящие проявления рано или поздно приводят к дискуссии, широте мнений, а у нас тут все должно быть по циркуляру. Вот. И поэтому его не интересует общественное мнение, общественная дискуссия по вопросу происходящего в Курской области. Он должен сохранить лицо, при котором как бы, происходящее в Курской области не означает краха и поражения его концепции, и так уже вполне пораженный двухлетним нападением на страну, которую должны были взять за 3 дня. И как бы, поэтому никакой правды он не скажет, а реакция общества, она... Ну вот, в советское время была такая поговорка, что если в программе «Время» сказали, что продукты дорожать не будут, надо срочно бежать покупать, потому что они 100% будут дорожать. Вот. И это как бы не только свойство властного вранья, но и свойство как бы... реакции общества. Даже когда власть не врет, в связи с тем, что мы привыкли, что она врет, то мы начинаем скупать продукты, и они так или иначе даже в социалистическом обществе начинают дорожать, хотя бы путем того, что они сначала пропадают, а потом их надо продавать из-под полы. Поэтому то же самое. Как, на что реагировать? Никто ничему никогда не верил. Они никогда сюда не придут, и вообще мы там все возьмем. Ну, конечно, люди бегут, потому что это, они прекрасно понимают, что защитить их некому. Как бы никто не заинтересован в их защите. Лучшая их защита была не лезть на соседнюю территорию с войсками. Уже 500 000 приблизительно, так или иначе, потерь российских, невозможно даже понять, погибших, раненых, совокупно. Это гигантские цифры, во много раз превосходящие все пост-40-е годы во всех конфликтах, в которых участвовал когда-либо Советский Союз и Российская Федерация. Как бы это ужасные, горькие реалии, с которыми на самом деле народ живет каждый день. Он не считает возможным, не умеет, не может и не хочет реагировать на них гражданственно-политически. Этого опыта нет, этот опыт частично плох. Как бы, да, народу кажется, что он приводит к дестабилизации, разрухе и отсутствию как бы,
как в 90-е.
Еды, грубо говоря. Угу. Да. Потому что в обществе не сформированы политические связи, политическая и гражданская ответственность общества перед как бы, своими действиями, как следствие ответственность власти перед этим обществом. Но бежать-то это ему не мешает. Врать-то ему это не мешает, спастись это не мешает, проигнорировать это ему не мешает. Как бы, да, общество, которое не способно к активному протесту, способно к, не назову это даже словом протест, способно к, как бы, к тому, чтобы скрыться, способно к увиливанию. А российское общество саботажу. Одно из самых... Да, к саботажу, конечно. Оно одно из самых как бы гибких из мне известных, да, почему нельзя разбомбить российскую экономику? Потому что она как бы не из железобетона сделана, она сделана из роя мелких как бы усилий, в основном нелегальных, большого количества людей, которых мы называли челноками, там, неважно, киоскерами и так далее. Вот в этом смысле российская экономика никуда не девается. И выжил советский человек, выживет и постсоветский, как бы, рано или поздно не выживет власть, это 100%. Потому что как бы, чем больше она отрывается от этого увиливающего общества, тем больше она остается на самом деле на каком-то отдельном облаке, контролируя там как бы все, а потом в какой-то момент сразу ничего, потому что облик становится слишком далеко. Но этот процесс не завтра, ну уж точно не сегодня. Безусловно, все, что мы знаем и видим в рамках этой кампании, способствует этому процессу, но, как говорил Сталин, терпение, терпение русского народа, причем я имею в виду не этнического, конечно, а политической русской нации, включающей в себя и бурят, и удмуртов, и друга степей калмыка. Она совершенно поразительная, вот эта вот терпеливость. И все, что мы можем сделать, это страшно сочувствовать и сопереживать, не разделяя на гражданство тех мирных людей, которые оказались в зоне этого конфликта, не забывая о том, кто этот конфликт начал.
Сегодня по поводу помощи дискуссия разгорелась, даже уже накануне, пожалуй, но в утреннем эфире коллеги обсуждали, нужно ли помогать жителям Курской области. И результат опроса, он был довольно-таки необычным. Да, нужно помогать жителям Курской области, пострадавшим, считают 56% зрителей «Живого гвоздя». Нет, 43% зрителей «Живого гвоздя» проголосовало 4500 человек. То есть почему вообще в целом возникла эта дискуссия, и у некоторых есть ощущение, что помогая жителям Курской области, мы помогаем государству. Это оно должно помогать, и вообще оно виновато, и жители сами виноваты, которые приветствовали российские войска, когда они шли в Украину, вторгались.
Хотим ли мы говорить об этом сейчас? Так, давайте же. Значит, на примерах будет понятно. Значит, вы живете в коммунальной квартире. Два ее жильца подрались между собой. Причем один такой как бы гордый шляхтич, который не может спустить никакой обиды, а второй как бы буян, агрессор, значит, так сказать, советский майор в прошлом и, в общем, пьяница. И полез и набил этому горделивому морду, а тот ему тоже набил. И в конце концов они лежат обессиленные. Вот выходите вы, Женя, московская интеллигентка, из своей маленькой там 11-метровой комнаты. У вас в руках марганцовка и, значит, бинт. Вы кого будете бинтовать?
Обоих.
Правильно. Это правильный ответ. Вот. Особенно вы будете бинтовать обоих, если вы не претендуете на то, чтобы вас избрали депутатом Государственной Думы.
Вне всяких сомнений.
Вот и все. Это единственная нормальная человеческая позиция. Бинтовать надо обоих. Безусловно, как бы я считал, что пострадавшим жителям Украины необходимо помогать с первого дня этого конфликта, тем более потому, что страна, которую мы считаем родиной, виновна в их трагедии. Мне действительно кажется, что любой нормальный человек это понимал, что бы отдельный вопрос, помогать ли ВСУ, это такой, это политический вопрос, а эмпатический, человеческий вопрос, надо помогать пострадавшим. И теперь, когда пострадавшими стали люди с русскими паспортами, как будто они не были ими раньше, как будто они не лишались кормильца, как будто их не арестовывали и так далее, как будто бы тысячи людей не сидят в тюрьмах, и их семьи не страдают. Это все тоже жертвы этой войны. Антивоенные люди – это жертвы этой войны. И им тоже нужно было помогать. Я по мере сил стараюсь помогать, и все мои знакомые стараются помогать. Для меня вообще этой как бы дилеммы не существует. Нужно ли помогать жителям Курской области? Да, нужно помогать, наверное, жителям и Курской области тоже. Не знаю, как бы, какие инструменты этой помощи заслуживают доверия и использования, потому что про Украину я это знаю. И в связи с тем, что русская власть всегда и во всем врет, и как бы пытается контролировать любую информацию, потоки этой информации, то я не уверен, что технологии, каналы помощи этим людям, они как бы правомочны и чисты, но если кто-то уверен, то да. И мне тоже кажется, что даже на самом деле это разразившаяся дискуссия, хотя, повторяю, в близком мне кругу я не слышал, чтобы она как-то сильно раздражалась. Вот за исключением, возможно, каких-то высказываний, не знаю, части антивоенного комитета Марата Гельмана и сегодняшнего ответа им форума «Свободы России», то есть, по сути дела, Каспарова, вот, которые, на самом деле, если приглядеться, обсуждают тоже только вопрос формы. Можно ли использовать Сбербанк?
Да.
Надо ли помогать жителям Курской области через администрацию как бы вот украинских войск, которые там находятся, или надо помогать через Россию. Но то, что им надо помогать, как, впрочем, и всем остальным пострадавшим от этой войны, мне кажется, никакой добросовестный человек не ставит под сомнение. Мне кажется, что люди, которые делают выбор между тем, чья поломанная нога тебе ближе и ценнее, если мы не ведем речь о войсках, да, только о мирных жителях, это люди подлые и циничные. Но я не буду осуждать даже их, потому что уровень как бы эмпатии, образованности и как бы душевной открытости как бы разный, и навязать его тоже невозможно.
Что касается заявления Путина, опять же, на этом совещании по ситуации в Курской области, о том, что никаких переговоров не будет. И Марков, политолог, такой, наверное, ироничный, больше написал сообщение, такой про кремлевский политолог. Путин дал жесткий ответ на обстрелы АЭС со стороны Украины и вторжение ВСУ в Курскую область. Не будет теперь никаких переговоров с Зеленским. И есть ощущение, что в Z-среде недовольны тем, насколько Владимир Путин мягко ответил, не дал какого-то жесткого отпора. И почему этого нет? Вообще в целом, что красные линии, они все расширяются, а Путин на это никак не реагирует. И как, с одной стороны, почему он это делает? Не видит ли он недовольства в этой среде, президент, главнокомандующий, да, Российской Федерации? И как на это смотрят другие страны, тот же Китай?
Да вы намешали все вместе. Давайте разделим.
Давайте.
Про Китай ничего не знаю. Как на это смотрит Китай? Китай на это смотрит как на возню дураков у своего заднего подъезда. Это как бы, по большому счету, все, что нужно про это знать. Китай ждет, возможно, пока жители соседних дворов скажут ему: ну слушай, ну Китай, ну давай ты там как-то реши со своими этими задворками, там, наведи порядок, ты же у нас главный. Вот он ждет, пока его объявят главным. Вот. Но также он, конечно, ждет, пока хотя бы одна из пострадавших сторон придет к нему за зеленкой и там йодом, вот, он втридорого продаст. Но это как бы все понятно и предсказуемо. Как бы ничего конкретного, то есть, зная общие принципы думания Китая, можно не знать, что он думает в данную конкретную секунду. Потому что ну, что-то он такое себе думает со вторника на среду, это не отменяет того, что он думает последние 100 лет. Все-таки это государство длинного планирования. Поэтому про Китай не знаю. Про Владимира Путина я на самом деле ответил вам раньше.
Владимир Но это не Путин слабость его.
Вполне презирает Z-движение или любое ага. другое движение. И главное, не верит в него и считает, что оно инспирировано борьбой за власть олигарха Малафеева или кого угодно другого такого же. И, кстати, в 50% случаев он прав. Вот, потому что на самом деле настоящего реального Z-движения не существует никакого. Да, конечно, существуют какие-то, как сказать, полуимперские и, так сказать, русофильские рукосуи, которые не могут не занять свои руки на клавиатуре, печатая что-нибудь про всякую возвышенность. И существует, конечно, 5% людей, которым до сих пор кажется, что за это они получат какие-то преференции, посты и должности. Но на самом деле никакого Z-движения не существует. Я имею этому вполне формальное, такое простое доказательство. Вот смотрите, когда был убит Немцов, на улице вышло там 200 тысяч человек. Когда, значит, происходило любое другое, болотное, там, любое другое либеральное как бы действие, неважно, много людей этих было или нет, но они измерялись десятками, сотнями тысяч конкретных людей, мы их знаем, они были арестованы, они, с ними происходили всякие разные события. Когда сажали Квачкова, когда сажали Гиркина, да. Миллионы их последователей не оторвали жопу от дивана ни на одну секунду. На суд пришло там 50 человек. Вот. На улице не вышло нисколько. Настоящего, как бы, ортодоксального, патриотического, такого ксенофобского движения в России не существует. Оно существует в виде инспирированного Сурковым, как бы, вот этого русского национализма, который нужен для того, чтобы вешать себе на грудь звездочки. Обычно это, не знаю, что-нибудь типа еврейки Хасис, которая стреляет в адвоката, и больше за этим ничего нет. Да? А еще это русский марш, который, по сути дела, является ну просто какой-то хулиганкой в большом размере. И то, как из него ушел Навальный, так, в общем, мы не слышим ничего про этот русский марш. Вот и все. Не выдумывайте себе опасность русского национализма. Нет никакой опасности русского национализма, как нет никакой опасности русского либерализма. Опасность есть только русского административного бюрократизма. Вот. Она есть, она явлена миру, она убивает людей. Иной другой опасности не существует. И Владимир Путин в этом смысле не проявляет слабость, а он просто не замечает, игнорирует эту ситуацию. И он абсолютно прав. Можно на них глубоко напасть, если ты наклал на гораздо более существенных своих оппонентов. Реальных либералов, Запад, мир, собственную экономику, память о себе в, как бы, в грядущих поколениях. Вот это для него, как бы, реальные вызовы, которым он противостоит, точнее, которым он сдал, как бы, всю эту ситуацию. Да? А какие-то там Z-паблики, какие-то там Z-писаки, которые в случае чего кончают жизнь самоубийством, потому что были не услышаны, это несерьезно, правда. Владимир Путин человек слабый, Владимир Путин человек осторожный, Владимир Путин человек, как бы, ужасно агрессивный, абсолютно бездушевный и бездуховный тоже, но он, как бы, в своих представлениях человек вполне прагматичный. И реагировать на несуществующее он не будет. Он на существующее это с трудом реагирует.
Демьян, ну все-таки по поводу, хорошо, не Китая, но условно стран глобального юга, такого блока. Ведь сегодня Россия, она ведет эту антиколониальную борьбу, возглавляет ее, идет в авангарде, можно сказать. И стран Запада. Такая реакция Путина, не является ли она слабостью вот именно с с этого ракурса?
Не является.
Вот.
Ну что? Ну, силу же надо как-то подтверждать. Ну, какой силы? Какая сила есть? Ну, сейчас долбанем по Курску ядерной бомбы, что ли? Ну, понимаете, ну, Владимир Путин, как никто понимает, что мы находимся в преддверии торга. Ну, в преддверии торга ставки можно повышать как угодно, можно даже палец положить на ядерную кнопку, но нажать-то ее нельзя, потому что после этого торговать-то будет нечем. Ну, как бы, ну, является слабостью, не является слабостью. Ну, какие страны глобального юга как бы важны настолько, чтобы ради них или по их просьбе, которой нет, потому что всем выгодна Россия, застрявшая в этой ерунде и ковыряющаяся в собственном пупу и в, так сказать, проблемах соседа. Какие эти страны прекрасного юга заинтересованы в том, чтобы изменить эту ситуацию, прийти в Россию и сказать: слушай, ну, Владимир Путин, ну, пожалуйста, ну, вот ты так не делай, давай мы вместе, давай сосредоточимся вот на этом, мы тебя просим там. Да кто? Да никто. Владимир Путин все сделал, что надо. Он легитимизировал антиимперский дискурс. Как бы он обозначил некоторый край того, что можно, да, точнее, вот так можно наплевать на западные державы. Мы поэтому тоже будем на них немножко наплевывать. Тут танкер украдем, тут что-то, тут журналисту голову отрежем, тут еще что-нибудь такое сделаем. А они к нам придут возмущенно, а мы им скажем: слушайте, вы с Путиным-то разберитесь для начала, чем с нами вообще это самое. Все, это вся как бы антиглобальная, антиглобалистская, я бы сказал, миссия Путина. Он главный черт, и в его тени чертям помелче можно продолжать как бы танцевать. Больше ничего не происходит.
Горлинка задает вам вопрос по поводу Льва Шлосберга. Читали ли вы его пост и согласны ли с ним?
Я читал его пост, я ответил там на этот пост не вполне так, как я отвечаю сегодня, потому что вы ставите вопрос корректно, а Лев Маркович в этом посте поставил его некорректно. Поэтому давайте не тратить время друг друга, можно зайти на этот пост, там большой мой ответ с сотнями лайков, плохих и хороших, неважно. Поэтому он легко найдется, и Горлинка его прочитает.
Да, Горлинка, пожалуйста, заходите и читайте пост. Хорошо, перейдем к политзаключенным нашим, которые освобождены, и сейчас они находятся в Германии. Илья Яшин накануне дал большое интервью Юрию Дудю. Смотрели ли вы это интервью?
Кусочком еще, целиком нет.
Как смотрите на эту критику, которая обрушилась на Илью по поводу как раз позиции в отношении войны в Украине? Относительно переговоров, прежде всего.
Я глубочайшим образом уважаю Илью. Хотя мы очень давно не разговаривали, это, по сути, единственный из лично моих знакомых товарищей, друзей, сидевших в тюрьме, с кем я даже не переписывался по каким-то технологическим причинам. Так что мы давно с Ильей не слышались, но я много лет его знаю и очень хорошо к нему отношусь, и никогда это не скрывал, и писал в его поддержку, пока он сидел в тюрьме, просто не ему. Поэтому моя позиция никак не изменилась. Илья последовательный, либеральный, содержательный, отстаивающий свои слова вплоть до тюрьмы политик. Люди, которые его критикуют, мне неизвестны, чем они заслужили свое право на эту критику. Ну, не то чтобы это надо было заслужить, у нас недорого стоит нигде, пожалуйста. Это эффект социальных сетей, кто угодно может критиковать что угодно. Никакого серьезного человека, который бы возражал ему, я не видел. И не потому, что все с ним согласны, а потому что Илья имеет право на свои ошибки, он это право заслужил, он их исправит, если надо. Но кроме того, кроме каких-то неловких формулировок, я никаких ошибок не видел. Безусловно, любая война завершается переговорами. Безусловно, он поддерживает Украину и считает эту войну недопустимой и несправедливой. Он сел за это в тюрьму. О чем тут говорить вообще? Да, это ровно статья, по которой он был осужден. Да, дискредитация российской армии. За пост и за рассказ о зверствах в Буче. Как бы, с моей точки зрения, это герой не только российского, но и украинского народа. И как бы я не могу сказать, что его критики, что я их осуждаю. Просто потому, что они вообще не имеют никакого значения. У нас всех все время про что-нибудь докритикуют. В России отсутствует структурированная как бы политические платформы и авторитеты. Иногда это плохо, иногда это кажется естественным, иногда это кажется временным, иногда от этого хочется зажмуриться, но это реальность, она такая. Как бы это во многом также происходит, например, в Соединенных Штатах Америки. Любое поляризированное общество тратит огромное количество сил на то, чтобы покритиковать любую высказанную как бы вещь, вместо того, чтобы предложить ей разумную, конструктивную и, главное, исполнимую альтернативу. Для этого в этих центрах как бы разделенности есть политики, которые все равно это рано или поздно делают и сделают. И Илья Яшин – это на редкость деятельный человек, который даже в самые худшие времена не просто там писал что-то в Фейсбуке, а пошел работать мундепом Красносельского района и работал, и помогал людям, и совершал действия, которые показывают, как эта власть функционировать может.
Причем
да?
Отказался поэтому от служебного автомобиля, вот я помню.
Ну ладно, отказаться от служебного автомобиля – это, так сказать, популизм имени его товарища Бори Немцова. Вот. И моего, и нас всех, и прекрасного человека. Но как бы это не определяет. Вся «Единая Россия» может отказаться от служебных автомобилей, наворовав на давно наличные. Поэтому я это не высоко ценю, отказ от служебного автомобиля, а высоко я ценю готовность работать, помогать и тратить на даже малое такое место большое количество сил. И в этом смысле, грубо говоря, никого не осуждаю. Я, конечно, если есть какая-то сторона, то я на стороне Ильи Яшина.
Он может занять место Навального?
Которое в тюрьме может, да. Вот, и пока никакого другого места у Навального я, честно
лидер
говоря,
российской оппозиции.
Не вижу. Смотрите. Мне это место не нравилось и у Алексея Анатольевича. Я не считаю, что российская оппозиция должна обладать одним лидером. Я не считаю, что если мы говорим о разных фамилиях, о том, что это коллегиальное или вообще как бы разное, разделенное, даже не руководство, а представительство российских чаяний, то в нем Илья Яшин уже лидер российской оппозиции. Он лидер части российской оппозиции. Он представитель части людей, которые как бы не согласны с нынешним режимом. И мне кажется, что этого совершенно достаточно. Потому что я не верю в возможность построить всех одним строем и каким-то образом проломить сегодняшний режим. Потому что революционной ситуации, с моей точки зрения, не создана, да, если вы помните, как она классифицируется.
Верхи не могут, низы не хотят.
Да, значит, верхи еще до сих пор могут, низы еще недостаточно не хотят и так далее. Либеральная оппозиция или нелиберальная оппозиция, или любая оппозиция, ее функция сегодня как бы вскрывать ужасы и преступления этого режима, заниматься просвещением, заниматься противодействием ему во всех тех точках, где он убивает и портит жизнь людям, для того, чтобы все те, кто еще не хотят, постепенно увидели, что так жить нельзя, да, и как бы занехотели. А также, чтобы режим ослаб настолько, чтобы мог, как бы, чтобы не мог больше управлять. Для этого нужно не бить в одну точку, такой точки нет. Для этого нужно широким фронтом, как бы каждому делать то, для чего он хорош. И грубо говоря, там нет выборов, поэтому за кого бы мы там голосовали, чтобы на них победить, да? Значит, соответственно, сначала должны быть восстановлены институты, которые позволят чего-то избирать и этим выборам доверять. Они должны быть восстановлены, скорее всего, как бы каким-то разнообразным образом, может быть, регионально, может быть, там, по ветвям власти, может быть, они не могут быть восстановлены при текущем военном диктаторе, но они могут быть восстановлены или восстанавливаемы сразу после. Для этого есть разные типы оппозиции. Есть оппозиции национальные на Кавказе или там в Поволжье, которые их волнуют узкие вещи.
Да,
их не нужно объединять. Яшин не должен быть их лидером. Они в этом смысле странно бы смотрелись. Да? Так же и здесь. Я не жду и не хочу лидера российской оппозиции. Я, кстати, лидера российской оппозиции тоже не жду. Я не считаю, что Россия должна быть президентским государством. Поэтому я вообще не считаю, что Россия должна быть унитарным государством, я много раз это говорил. И поэтому может ли он занять место Навального? Нет. Да и не хочет, наверное. И зачем? Органически как бы он совершенно другой человек. У него нету этого, так сказать, институционального такого крупного фашизма и харизмы, которую ему не нужна. Он гораздо больше свой парень, он гораздо больше умник, он гораздо больше соглашатель. И, значит, как бы соглашатель не в смысле соглашательства с властью, а в смысле он любит, когда все в согласии, он не конфликтует просто так. Да, Алексей очень легко выходил на конфликты. Вообще, вы помните, да, Алексей считал, что он борется не с Путиным, а с неравнодушными. Борьба
добра с нейтралитетом. Да,
да, он боролся с нейтралитетом. Яшин не борется с нейтралитетом. Яшин борется в том числе за нейтралитет. И за то, чтобы эти люди как бы стали частью сопротивления. Вот даже в этом своем интервью он говорит о том, что и своей первой задачей он видит разговор с людьми с той стороны. Это невероятная и прекрасная, и очень верная, с моей точки зрения, позиция. Дай Бог им и все ему помощи в этом вопросе.
Константин в чате задает вопрос, как Демьян видит смену режима в России? Если нет революционной ситуации, вот о чем вы уже сказали выше.
Я, безусловно, считаю, что рано или поздно она наступит. Вот. И я не вижу сегодня возможности для его смены немедленной, но я вижу, что он совершает ошибки, которые приводят к подрыву его основных как бы столпов. Это прежде всего экономический столб. Это во вторую очередь... Хотя людям кажется, я сам написал об этом со Славой Иноземцевым 100-страничный доклад по поводу того, как российская экономика не так пострадала от войны, как ей пророчили. Но не так это не значит, что совсем нет, или не так это не значит, что не пострадает еще. На эту тему можно обсуждать долго, рассуждать долго, и об этом будет, возможно, моя следующая работа. Но, короче говоря, экономический столб, безусловно, подкачивается. Подкачивается также столб того, что называется везучестью. Что такое везучесть? Это представление общества о том, что этот тип власти и этот человек всегда так или иначе выкручивается, так или иначе прав, так или иначе всех обыграл. Да? Это как бы такой русский прохиндейский вариант небесного мандата, да, у китайцев, который, как бы, вот у этого правителя есть небесный мандат, потому что он все равно у него все получается. Безусловно, это уже сегодня не так и будет все более не так. Это второй, как бы, столб, назовем его, народного непротивления, да. И третий – это, безусловно, международная легитимация, при которой, как бы, весь мир также легитимизировал Путина, как Путин легитимизирует Кадырова. Ну, и что, что он пятый срок у власти, но главное, что это ядерное оружие, и там, как бы, нет бардака, и все в России спокойно. Вот теперь они увидели цену этого спокойствия для всего мира, вот они увидели, к чему это, как бы, спокойствие и закрытие глаза на Путина, это, на который еще Буш младший сказал, я посмотрел в них, да, в эти глаза, и увидел, что он хороший парень. Вот эта третья, как бы, легальная страна, удерживавшая и структурировавшая этот режим, его международная легитимность, причем я не имею в виду только в глазах Запада, разумеется, в глазах и стран СНГ, и глобального юга или неглобального, который, как, а какой есть, да, вот, она тоже постепенно и даже, в общем, довольно быстро разрушается. Поэтому рано или поздно все это, как карточный домик, начнет осыпаться. Сначала штукатурка, которая, в общем, с моей точки зрения, осыпется уже, потом балки. И в эту минуту вопрос становится не в том, какая, как бы, как произойдет смена режима, а на что произойдет. Как бы, каким образом поменяется режим, второй вопрос относительно того, и, кстати, зависящий относительно того, а на что он должен поменяться? Как бы, какое будет у общества представление о том, как мы хотим жить? Вот если вы помните, в 89-90 году мы все хотели жить как на Западе. Мы ничего про это не знали, но у нас было представление о том, что вот там как бы хорошо. И это, на самом деле, было важнее, чем то, каким образом. Образ подтянулся. Неудавшийся путч, там, не знаю, региональные бунты в странах Балтии, не знаю, саперные лопатки на Кавказе, отсутствие еды в Средней Азии и так далее, так далее, так далее. Потому что люди не готовы были вот так, потому что они знали, как они хотели. Пока люди не знают, как они хотят, не то чтобы они способны были, может быть, даже сами это изобрести, 140 миллионов человек не способны к единообразному брейнсторму. Им, наверное, надо это предлагать, да, и по-разному. Но пока в обществе нет понимания того, что вот так нельзя, а надо вот так, это сказывается на мелких вещах, да. Как бы презирали вполне и не любили губернаторов, составлявших, если вы помните, отечество, вся Россия, да, но пока не появилось единство, как бы бюрократам некуда было перекинуться, и они вынужденно поддерживали то, что есть. Так же и общество в целом. Общество в целом недостаточно несогласия, им еще нужно согласие. Это не обязательно одномоментный этап, но они по очереди должны прийти. И сегодня Путин, ежедневно формируя то, с чем трудно согласиться и постепенно нельзя согласиться, то есть, скажем так, сегодня для того, чтобы с этим согласиться, нужно получить 1 000 000 рублей за убитого. Но когда убитых станет больше, а 1 000 000 рублей меньше, с этим согласиться будет все более и более трудно. Я не то чтобы этого хотел, я ужасно переживаю, и в каком-то смысле, по мне так, понимаете, если бы этот выбор стоял, я бы сказал, лучше Владимир Путин проведет лишние годы у власти, чем начнется российско-украинская война, чем он начнет войну. Вот. Другой вопрос в том, что это одно и то же. Он, проведя эти лишние годы у власти, и начинает войну, потому что он, как бы, теряет любые ограничения, его длина этой власти становится абсолютной, и он, как бы, начинает вести себя вот так. Но если бы такой выбор был, то, конечно, никаких наши представления о том, как можно было бы лучше обустроить страну, не стоят этих жертв. И ладно, пусть еще срок, лишь бы потом, лишь бы не погибли люди. Но теперь люди все равно уже погибли. И поэтому вполне легитимно разговаривать о том, когда и как это станет частью политической реальности в стране. Не завтра, не в течение года, но достаточно быстро.
Угу. Оппозиция в целом, которая сейчас у нас на Западе сконцентрировалась, с учетом того, что появились и Яшин, и Карамурза, и Андрей Пивоваров, насколько она усилится, и в целом вообще насколько сильно ее влияние, способность вообще что-то изменить в России, когда они находятся далеко. Глеб Павловский, покойный, до своей смерти говорил о том, что акторами перемен будут только те люди, которые находятся в России. Возможно, что из-за этого в том числе Илья Яшин не хотел соглашаться на обмен и уезжать.
Это, опять же, три разных вопроса. Глеб Павловский был наймитом любой власти и диссидентом Стукачом. Его мнение мне вообще не интересно. Это для начала. И не надо ориентироваться на... Это ошибка выжившего. Да? Нельзя ориентироваться на то, что... на слова, которые как бы, мы слышали, потому что во многом мы их слышали, потому что сказавший их некорректным и нелегитимным образом забрался на табуретку. Поэтому... Опустим, Глеба Павловского вообще не интересно. Значит, безусловно, совершенно безусловно, перемены в России произойдут внутри России. Но акторами их являются совершенно разные люди. Цена на нефть, во многом формирующая, и цена на газ, во многом формирующая как бы экономические обстоятельства в России, не определяется Россией и не определяется людьми, которые живут в России, а определяется снаружи. И дипломатические усилия, дипломатическая легитимизация Путина, его режима, его сотрудников и так далее тоже не происходит внутри России, она происходит снаружи России. Так всегда. Это не потому, что у России нет собственного суверенитета. Это просто потому, что в делах международных важно, разговаривают ли с тобой, а не что ты о себе думаешь. Существуют миллионы прецедентов, когда люди, находящиеся за рубежом, своим примером, идеологией, организаторскими способностями и так далее, проецировали, провоцировали, инициировали события внутри страны и потом принимали в них участие, потому что события тоже не один день происходят. Кроме того, вообще неправильно говорить, что кто-то снаружи, а кто-то внутри. Потому что сегодня снаружи, а завтра внутри. Да? И жизнь длинная, Навальный был снаружи, а потом взял и въехал вовнутрь. И спасло ли это его? И изменило ли это немедленно то, что должно быть изменено? Это все, весь дискурс под названием «уехавшие, оставшиеся», это дискурс лживый. Потому что на самом деле тоже и все время есть ощущение, что уехавшие сделали этот выбор. Никакого выбора не делали. Меня выслали из страны. Задержали в аэропорту и выслали. Илью Яшина схватили без документов в камере и выслали. Да. Причем тут вообще о каком выборе вы говорите? Да? Человеку представляют пистолет к виску, и он как бы там либо труп, либо уехавший. Он что, после этого меньше понимает в Российской Федерации? Нет, не меньше. Возможно, местами больше. Но и наоборот, оставшийся. Это не то, что кто-то там какой-то, так сказать, человек с жертвенным комплексом. Наоборот, это люди ежедневно работающие. Еще вчера Яшин был среди них, сегодня не среди них, завтра опять среди них и так далее. Как при малейшей возможности я или кто угодно. Поэтому это не так. Российский политический актор, как бы он... действует вне зависимости от того, где находится. Даже если он действует как бы отрицательным примером, показывая, какую модель не приемлет общество, и мы ее отбросим, да, в своих идеях того, как Россия должна быть обустроена. Как бы... Глеб Павловский как, впрочем, свойственно этой части работающих на власть пустозвонов, просто плохо знал историю Российской Федерации. Да, иначе бы мы ему показали несколько людей, которые провели за границей, так сказать, самые ответственные дни октября, а потом буквально возглавили страну. Поэтому я не говорю, что так произойдет. Более того, я не говорю, что так должно произойти. Я просто говорю, что весь этот дискурс сложный. Нет разницы между уехавшими и оставившимися. Есть разница только в поведении, в готовности бороться, в ресурсах. И эта разница все время меняется. Вот и все.
Спасибо большое за ваше мнение. Друзья, у нас в гостях был Демьян Кудрявцев, поэт. Не знала, что вы так резко относитесь к Глебу Павловскому, но да, это важный тоже комментарий и ремарка. Спасибо большое еще раз за беседу, за то, что вы нашли время выйти сегодня в эфир. Друзья, спасибо за ваши вопросы. И еще раз хочу сказать, что вы можете зайти на shop.diletant.media. Сегодня YouTube вообще запретил монетизацию в принципе любых роликов, которые выпускаются в России, российские блогеры, поэтому теперь «Живой гвоздь», даже если вы смотрите через VPN, не сможет получать деньги от монетизации, и призываем вас поддержать хотя бы покупкой книг в shop.diletant.media, тем более, что там появилась новинка, книга «Волчье время» Херальда Йеннера. Это панорамный рассказ о первом десятилетии после Второй мировой войны, когда Германия выбиралась из-под обломков гитлеровского режима мучительно и пыталась создавать демократическое государство. Как у них это получилось? Каково же в стране, потерпевшей чудовищное военное и нравственное поражение? На эти вопросы пытается автор ответить на страницах своего романа. Поэтому, друзья, заходите, покупайте. Так вы сможете поддержать канал «Живой гость» или можете прислать донат по QR-кодам, которые вы видите или чуть позже увидите на своих экранах. Спасибо большое за то, что час были с вами. Спасибо большое еще раз, Демьян. До скорых встреч. Пока.
Спасибо. Спасибо, Женя. Спасибо, слушателям. До свидания.